Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашей студии Михаила Борисовича Смолина.
Здравствуйте.
Доцента в ГИКа и Леонида Петровича Решетникова, генерала-лейтенанта, президента фонда «Наследие».
Добрый день.
Собственно, и Михаил Борисович, и Леонид Петрович, наши довольно-таки постоянные, регулярные гости, аналитики, которым мы доверяем, возможность высказаться по основным проблемам в нашем обществе, потому что сейчас очередная турбулентность, очередной хаос в мыслях, разобраться, что, как. Поэтому, Леонид Петрович, я просто буду очень вам признателен, что вы будете во главе как бы нашего круглого стола сегодня, потому что вы возглавляли аналитическое управление, да? Причем это крупнейшая организация, да, как она называлась?
Называлась «Служба внешней разведки».
Вот так вот. Вот так, дорогие братья и сестры. Поэтому компетенция Леонида Петровича вряд ли кто-то может усомниться. Действительно, это аналитика высочайшего уровня. Итак, сегодня я предлагаю вам поговорить о тех новых вызовах, которые сейчас у нас есть. Как Россия на это реагирует и во внешней, и во внутренней политике. Есть ли какая-то эта политика вообще? Выработана ли она? Выработана ли какая-то тактика, стратегия в отношении? И поэтому к вам первый вопрос, Леонид Петрович. Вот здесь Украина, конечно же, в первую очередь, хотя она сейчас просто из утюга эта тема вещается, как говорили в советскую эпоху каждый раз, ЦК КПСС без конца. Вот сейчас у нас такая же эта Украина, от которой уже подташнивает даже, хочется какого-то решения. Я тут даже недавно меня спрашивали, что бы вы спросили у Путина. Я говорю, простой вопрос, когда это кончится? Потому что народ просто устал. Устал от этой проблемы, от этой Украины вообще, ну, так или иначе хочется, чтобы это все побыстрее кончилось. Вот вы мне скажите, как вы считаете, быстро ли это кончится, коротко ли и чем?
Ну, дело, собственно, не в Украине. Вот если так подходить, конечно, надоедает и хочется заткнуть уши. А дело в том, что Украину сейчас по полной программе наши противники, мы будем прямо говорить, не партнеры, а наши противники, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, НАТО, по полной программе используют для оказания мощнейшего давления на Россию, чтобы достичь своих целей. А цель у них одна – раздробить Россию. Украина – это их пистолет, который они пытаются приставить к виску России. Вот в чем опасность. Почему так важна эта Украина? Если идет насыщение Украины американскими, английскими военными, вооружением натовским, идет насыщение. После этого этапа появляются базы. Появляется база в районе Харькова. Ракета летит 4 минуты до Кремля. Ну, 4,5. Все. Это просто приставленный к голове России, даже не пистолет, а ракета приставленная. То есть мы свою безопасность просто теряем. Ничто не сможет обеспечить безопасность России, если базы с ракетами будут стоять на Украине, в районе там Харькова, в районе Сум, Полтавы. Это очень краткое расстояние до Москвы.
Отреагировать не успеем.
Ну, конечно, ну как отреагируешь? Ну, поэтому Россия вынуждена заниматься и Украиной, вынуждена была выдвинуть ультиматум Западу. Давайте договоримся, что НАТО больше не расширяется, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО, что НАТО отступит от наших границ, потому что кроме Украины, если посмотреть, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, даже сейчас Болгария, это все натовские базы. А все начинается с мелочи. Вот посмотрите, Михаил Борисович, мы как-то с вами по Болгарии часто говорили. Ну, вроде румынам поставили ракеты, ну, а у Болгарии какие-то 2 натовских пункта. Ну, небольших. А сейчас, когда кризис, когда ситуация обостряется до угрозы военного столкновения, оказывается, в Болгарию и самолеты для участия в боевых действиях, на этих пунктах якобы.
Инфраструктура уже готова.
Да, да, уже структура готова. Уже испанцы, голландцы свои самолеты отправляют туда, да, истребители, бомбардировщики и военно-морской флот на базу. Поэтому мы практически со стороны Запада и Юга, и частично Севера, мы просто окружены. И когда, если они окончательно решают этот вопрос с Украиной, и происходит даже не вступление Украины в НАТО, а заключение договора о сотрудничестве НАТО-Украина в более широком плане, чем сейчас, то вопрос нашей национальной безопасности.
Конечно. Я думаю, что мы вступили в такую длительную историю, возможно, под названием в лучшем случае «Холодная война 2.0», а в худшем случае действительно вот такое приближение к неизбежному столкновению, потому что вот наши попытки заключить какой-то мирный договор, да, какие-то переговоры вести, ведь если мы заметим, что любые подобного рода переговоры приводят к каким-то положительным результатам, когда все-таки стороны выясняют свое физическое противостояние, или когда понимают, что это физическое противостояние, военное противостояние не приведет к победе. Вот такого ощущения со стороны блока НАТО, мне кажется, нет. У них есть какое-то такое радостное продвижение к нашим границам, в котором они еще не осознали, что это может им стоить очень дорого, и что где-то на каком-то этапе надо все-таки, заняв вот эту территорию, начать договариваться.
Меня это тоже поражает. Вообще-то вот есть в тактике римской армии, я имею в виду римской античной армии, построение свиньей.
Ну да.
Вот тупым кабаном построиться и ломать, вот идти, не думая ни о чем. А как не думать ни о чем? Ведь все-таки какая-то история есть. Это же тогда говорит о состоянии, ну как, элиты, которые не в состоянии просчитать дальнейшие ходы.
Нет, я думаю, что здесь есть вот такое стойкое ощущение, которое мы с Леонидом Петровичем еще ощущали в РИСИ. Их такое убеждение, что они избранные. И больше всего им... ну, скажем так, не нравится наличие вот этого сомнения в их избранности, да? А сомнение в их избранности – это всякое действие, которое направлено, ну, скажем так, на несогласие с их политикой. А Путин довольно часто об этом говорит, и согласие, несогласие России публично озвучено. И, в общем, мы не только какие-то вещи озвучиваем, но и действуем так, как это не нравится, в неком таком достаточно серьезном сомнении в отношении того, что блок НАТО и Соединенные Штаты могут решать, как они решали раньше, все вопросы такой мировой безопасности, так, как им казалось правильно. Вот мне кажется, здесь вот это наибольшая такая вещь, которую нам не могут простить и с чем собираются бороться. В этом смысле даже китайцы, мне кажется, для американцев выглядят чем-то таким, с чем можно договариваться, или, по крайней мере, разделять сферы влияния. С вот нами договариваться явно не хотят.
Вот я хотел бы продолжить эту мысль, опять вернувшись от Китая к России, хотя Китай наталкивает на эту мысль. Вот я последние 2-3 месяца слежу за позициями западников, за их писанием политологов и так далее, экспертов. Они увидели в России, я думаю, последний год-два, что Россия реально становится не меньшим фактором международной политики, чем США. Вот они это реально увидели. И почему они идут такой свиньей? Это недопустимо. Правильно Михаил Борисович говорит, у них вообще самосознание такое, да? Надо остановить. Может быть, это последний момент. Мы же привыкли критиковать наше руководство постоянно, что то не делается, это не делается, экономика страдает. А они по-другому оценивают. Они видят, как мы поднимаемся. Мы все-таки поднимаемся. Мы оцениваем по зарплатам нашим. А они оценивают по нашей возможности защитить свою страну и вмешаться в другие важные международные вопросы. Они видят, что силу набрала Россия.
Да, и государство развивается.
И государство видим, развивается,
как, да. Ну, просто пухнет, ну, в хорошем смысле, инфраструктура. Да, даже глядя по Москве, когда говорит Собянин, говорит, слушайте, ребята, ну, это, как вы не видите, что, ну, такое грандиозное строительство, никогда в городе за все тысячелетия его истории не было такого грандиозного строительства, такой обустроенности этого города. И все равно Собянин,
так понимаешь, вот, не то. Я посмотрел эти данные за 7 лет. Почти 1700 средних и крупных предприятий построено. 1700, не считая мелких. какие грандиозные проекты сделаны. То есть они видят это. И они видят успехи по линии Министерства обороны, в экономике. И считают, что если они этот момент пропустят, то все, Россию уже не остановишь. Она пойдет семимильными шагами, ее развитие. Да? И они увидели это признаки, явные признаки вот набора этой высоты.
А откуда он взялся, этот набор высоты? Меня вот это интересует, потому что я, как обыватель, в общем-то, склонен верить пропаганде, которая носится в воздухе. Ты же не разберешь, что там в атмосфере носится, откуда эти куски каких-то мыслей, которые переварить-то сам иногда и не можешь. Ну, вот пьяная Россия, немытая Россия, спившаяся, демография никуда, скоро все вымрем и так далее, и так далее. Для этих заводов, о которых вы упомянули, нужны очень образованные специалисты, нужны высококачественные рабочие. Вот здесь, что бы вы могли сказать об изменении качества нашего общества?
Ну, я вот считаю, что молодежь очень сильно изменилась. Пьющей молодежи мало.
Ну, я тоже думаю, что, смотря по нашим студентам, я не вижу студентов, которые действительно находятся в каком-то таком запойном деградировании. Вот я вспоминаю свои студенческие годы, ну, скажем так, пили больше, значительно больше. Да. Вот 80-е годы это было просто какое-то бедствие, особенно пивной алкоголизм среди студенчества был очень массовым.
Это студенческий кружок, простите, назывался.
Ну, там в разных городах это по-разному называлось, но суть оставалась одна. Было какое-то некое ощущение, что, в общем-то, кроме как учиться некоторым людям, которые всегда были отличниками еще со времен средней школы, остальные все-таки смотрели на студенческую жизнь как на клубное такое пропивание своей молодости, да, в веселом таком угарном стиле. Мне кажется, сегодняшняя молодежь больше нацелена на то, чтобы в этом мире занять какую-то свое положение и более реалистично, мне кажется. Может быть, они не столь идеалистически настроены, как мы там, в своей молодости, на какую-то учебу, там, на какое-то, может быть, там, изучение чего-то. Но, по крайней мере, они хотят стоять более твердо на своих именно ногах в материальном плане. И это, в общем, не совсем плохо. Потому что если большинство наших студентов уже в возрасте около 20 лет, как правило, работает, мне кажется, это очень ответственная позиция, и в том числе помогающая своим родителям. И сами себя они лучше чувствуют и больше уважают. Да и они, честно говоря, значительно менее зашоренные в идеологическом плане, чем мы. Другой вопрос, что, может быть, у них знаний недостаточно. Ну, это уже какая-то, может быть, отчасти и наша проблема, там, да, или проблема в целом образования, которое не очень настроено на гуманитарное обществоведческое знание. Кстати, в отличие от математики и физики, которые государство, мне кажется, сейчас обратило очень серьезное внимание, поэтому и есть результаты вот о тех военных всяких изобретениях, о которых мы слышим, инженерная мысль начинает возрождаться, да и Запад со своими санкциями очень этому, мне кажется, способствует. Это, кстати, вот часть ответа на ваш вопрос, а откуда вот это все появляется, а просто нет уже никакой возможности зачастую что-то купить. Как это в 90-е говорили. Да у нас есть деньги, у нас есть газ, у нас есть нефть, мы все, что надо, нам купим. А вот уже многое не продают, уже надо самим чего-то изобретать, уже самим учиться что-то строить, и там, особенно в военной сфере. Ну, если раньше там какие-то предыдущие наши министры обороны говорили, а давайте мы купим где-нибудь в Нидерландах какие-нибудь броневики, там, или какие-нибудь шведские гаубицы, или какую-то еще чушь там, какой-нибудь французский мистраль там, да. Сейчас уже никто нам этого даже и теоретически не предложит. Поэтому здесь нужно уже, есть ощущение, что вопросах прежде всего инфраструктурных и таких военных надо опираться на какие-то свои силы, а поэтому развивать прежде всего свою молодежь и строить какой-то более авторхийный мир внутри России.
А потом я бы сказал, вот эта немытая Россия, часто люди старшего поколения, ну это только вот Москва, ну еще может частично Петербург. Но вот я очень много езжу по России, очень много. Но у нас выросли такие достойные города, которые могут соперничать с Москвой. Но я приезжаю в Екатеринбург, это мощный город, развивающий, так никаких следов депрессии нет. Опять я не говорю там о уровне зарплат, но сам город, видно и предприятия, видно, как он строится, как он развивается.
Как он живет опять-таки.
Как он живет, да. А что мы скажем, Воронеж? Одно дело лет 10 назад был Воронеж, сейчас Воронеж вырос не в только количественном отношении, но он как миллионный город, он вырос. Сейчас был только что из Самары вернулся. Да, конечно, отстает от Москвы, но она сделала гигантский шаг за последние 3-4 года.
Говорят, там набережную какую-то отгрохали,
да, совершенно потрясающе. Да, даже Самара.
10 километров.
Краснодар. Ну, кто скажет, что это не мытая Россия? Нет, это уже города свидетельствуют о том, что жизнь-то идет, развивается.
Да, да, там и самосознание другое. Да. Они уже чувствуют себя гражданами вот этого громадного города, они им гордятся.
Конечно.
Потому что Краснодар действительно, ну там Кубань, там понятно, там, там очень сложное вообще самосознание этого региона. Но то же самое можно сказать и о Екатеринбурге, который еще там начинает вспоминать с этим Уральской республики или что-то такое. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень хорошо, потому что сепаратизм в России это очень печально, если бы что-то такое произошло. Есть линии, по которым можно потом ломать нашу страну. А вот малые города, вы же по малым городам ездите?
По малым тоже много ездим, да. Ну, по малым городам, конечно, здесь проблем значительно больше. Малые города пока остаются на вот уровне такого, я бы сказал, позднесоветского времени. Вот.
И там раннедемократического.
И раннедемократического. Там мало что с трудом меняется. Хотя и там все еще, кстати, знаете, зависит от хозяина города. Кто поставлен руководить городом. И мне кажется, там, где появляется такой человек, то и город выглядит по-другому, и он и чистый, и ухоженный, и инвестиции начинают идти. Тут очень важны кадры.
Личность.
А мне кажется, сейчас кадры, и меня, наверное, слушатели правильно поймут, мне много лет, мне сейчас кажется, что важно, чтобы мы на такие места назначали людей достаточно молодого возраста. Для него этот малый город – это возможность показать себя на этом малом городе, приобрести опыт, показать себя и двинуться дальше.
А вот здесь вопрос мотивации. Вот молодой человек, как вот он настроен? Потребительски по отношению к своей должности. Он получает такой инструмент, качать там, вышку, короче, нефтяную, которую качать можно, там, деньги отсюда, оттуда, от пятого, десятого. Можно так построить свою карьеру. А вот что это за ребята? Как идет отбор? Какие инструменты отбора вот нашей управленческой элиты сейчас существуют? Есть ли они вообще? Или это просто так назначение сына того, племянника этого?
Я одну фразу только скажу. Конечно, вся проблема в том, что Россия при всем движении вверх, которое мы отметили все-таки, есть одна важнейшая вещь – это отсутствие идеологии и идеи, что очень опасно и для развития страны, и очень опасно сейчас, когда нам угрожает даже война.
Вот здесь вот, простите, я хотел бы сразу заострить, собственно, вашу мысль, который я хотел бы и спросить у вас с другой стороны. Ведь вот эта агрессивность Запада, она имеет именно идеологическую составляющую, чтобы поражает, она же вдохновлена вполне очевидной, сформировавшейся и теоретически оформленной идеологией вот этого крайнего радикального либерализма.
Вот здесь, мне кажется, действительно, у нас, может быть, одна из самых главных проблем внутренних. Мы все время ходим между вот этих двух сосен. Продолжают ли нам либеральные реформы, какие-то окончательные уже такие, уже, я не знаю, в кавычках, да, чтобы уж совсем всех загубить. Либо вот как-то уж совсем загубиться в другом проекте, вернуться в Советский Союз и заново что-нибудь попробовать такое, либо брежневское такое легенькое, шок такой, либо уж такой шок такой реальный, такой сталинский, такой мощный, чтобы уж с репрессиями, чтобы опять какую-нибудь коллективизацию или что-нибудь еще такое радикальное, прям вплоть до мировой революции попробовать. Вот мне кажется...
А что, есть такие?
Да, огромное количество. Мне кажется, что в сегодняшней ситуации мы живем
вот в двух вариантах западничества такого, либо левого, либо такого либерального. Причем иногда мне кажется, что они легко уживаются между собою, и в случае каких-то таких треволнений внутренних прекрасно взаимодействуют на всяких манежках, чудесно взаимодействуют в каких-то таких критиках, в том числе и современной власти. И здесь мы можем сказать, что действительно проблема в том, что мы до сих пор не выбрали, а какую страну мы строим. Ну, мы же не можем после 30 лет падения Советского Союза, ну, пытаться строить какой-то советский вариант 30-х годов, там, не знаю, Сталина. Там, да. Но мы же не можем вернуться к какой-то управляющей линии там партии, как она была там при Ленине, да. Где найти этих партийцев?
Или при Брежневе.
Или при Брежневе. Ну, а при Брежневе было такое легкое растранжиривание, ну, не знаю, советских накопленных каких-то там революционных традиций. Там, да, просто потому что народ уже настолько устал уже от всех этих мероприятий, что действительно хотел уже отдохнуть там. И как говорил Леонид Ильич, да, Суслову, ну, подожди, дай ты отдохнуть людям. Да, да. Да. И вот поотдыхали, поотдыхали, а потом новый вариант такого большевизма мы прошли в 90-е годы. Ну, просто под другим названием. В реальности это были те же самые внуки тех, кто начинал в Буденовках там при Ленине.
В пыльных шлемах.
В пыльных шлемах, да. И вот в этих бесконечных пыльных шлемах внуков или их потомках мы все время блуждаем. Вот чтобы нам еще попробовать такое радикальное, да? А все это исходит из того, что, ну, какая-то страна всем не нравится, народ какой-то всем не нравится. И все время хочется население как-то взнуздать и куда-то потащить в какое-то очередное светлое будущее. Вот мне кажется, если Путин не потащит нас в какое-то очередное светлое будущее, а будет рассчитывать именно на национальные силы, в силу в ситуации вот действительно такого нарастания противостояния с Западом, найдет какой-то вариант между вот этими двумя крайностями либерального безобразия и такого кровавого большевистского прошлого, тогда действительно мы сможем устоять. Потому что когда нам говорят, что мы без Сталина не обойдемся в войне с Западом, ну, слушайте,
это легкомысленно.
А Сталин что, Ленина, что ли, проповедовал в 1941-1942? Нет, он вернулся к имперским принципам. Он заткнул своим пропагандистам рот с их всякой пропагандой ленинизма, марксизма и выставил совершенно понятные для широкой массы населения имперских деятелей прошлого. И именно с ними нация поняла, что она воюет не за Сталина, не за партию, не за Советский Союз, а за свое национальное, за свою Россию, за то, что им надо выживать. Вот по большому счету никакой другой мобилизации в этой сложном противостоянии с Западом, как мобилизации национальных сил под понятным людям, широкой массе, не знаю, героев прошлого, ну, мы просто не сможем этого протестовать. Вот посмотрите прошлую холодную войну, которую проиграла партия. Она же решила обойтись своими коммунистическими силами, не включая в эту борьбу широкие массы населения. И вот, оставшись один на один с настоящим Западом, со своими вот этими доморощенными западнические коммунистическими идеями, она провалилась в тартарары. Население не захотело воевать с Западом под красными знаменами.
Но вы, опять-таки, считаете, что эти красные знамена – это все-таки западническая идеология?
Ну, а как? Как их по-другому? Где в линии?
То есть Запад боролся с Западом, сам с собой получается.
Запад настоящий, аутентичный, боролся с нашим фальшивым Западом, с доморощенным таким. И естественно, что побеждает всегда тот, который является аутентичным, да, тот, который не делает из себя никакого вида, а просто живет там, да. Потому что, ну, слушайте, ну и христианские гонения, и возможности там даже в самые 80-е годы там. Вот я, например, как издатель, ну я просто ни одной книжки бы не издал, если бы вот, я когда вспоминаю, что Горбачев еще жив, да, я думаю, а вот если бы он остался генсеком, до сих пор ведь был бы генсеком, я вот как издатель не смог бы ни одной книжки про консерватизм при нем издать. Если бы продолжала быть вот эта руководящая роль коммунистической партии, да еще с этим престарелым генсеком, до сих пор существовать. То есть мы вот жалуемся, что эти 30 лет прошли без цельно, да, вроде как без каких-то таких вот... Мы же любим яркие результаты, да, причем яркие еще и в личной нашей жизни, чтобы мы каждый стали миллионерами, да, одновременно у нас было бы счастье какое-то необыкновенное. Но представить себе, вот когда я действительно вот вспоминаю, что Горбачев еще жив, и он мог бы как-то переосновать Советский Союз, а тогда же собирались переосновать, нам же врут, что он собирался сохранять Союз. Союз даже должен был называться Союз суверенных республик. То есть там хотели убрать слово «социализм», поменять его на «суверенность» и оставить эту аббревиатуру такую же. А тогда уже и Татарстан претендовал стать 16-й республикой. А тогда уже Татарстан стал организатором СНГ, учредителем СНГ он был. То есть, иначе говоря, если бы Советский Союз эти 30 лет в нашей стране просуществовал, вообще можно было бы говорить о том, что, ну, просто Запад нас давно бы уже растоптал. Не было бы никаких оснований сопротивлению. Да. Мы бы выглядели как пост такое брежневское, непонятно разложившееся образование, причем в этом составе количество в процентном отношении мусульман было бы где-то под 50%.
Я думаю, что совсем другое соотношение. Я думаю, что еще опасная тенденция была бы, потому что народ в этой жиже болотной не согласился бы жить. Все равно бы появилась куча бы каких-нибудь новодворских лягушек. Но это в худшем случае. А в лучшем случае таких бодреньких, зелененьких, прыгающих высоко лягушечек, да, которые бы завопили бы на весь мир. А как их тогда? Их нужно прихлопнуть. Вот тогда бы и понадобилась репрессивная машина. И тогда бы, простите меня, и Сталин бы возник со своими усами.
Ну вот вы, Евгений Константинович, сказали об идейной агрессивности Запада. Да, действительно, что такое идейная агрессивность Запада? Запад сам по себе... Это, которые мы рассматриваем как наш противник, это глобалисты. Есть, правда, два типа глобалистов. Либеральные глобалисты и левые глобалисты. Сейчас вот в США у власти левые глобалисты, да, с левыми идеями. Они, как бы, вот Михаил Борисович говорил, они родственники нашим левым.
То есть троцкисты.
Коммунисты тоже, ну нет, коммунисты тоже глобалисты. У них же идея Всемирной Социалистической Республики. Это же глобалистская идея. Всемирная революция – это глобалистская идея. Они глобалисты, и для них главный враг – это национальное государство. Не имеется в виду националистическое, а национальное государство – государство, которое выражает интересы, традиции, религию, веру, быт своего народа.
Что-то конкретного и реального.
Конкретного реального. И действует во имя только, прежде всего, своего государства, своего народа, а не в силу каких-то идей там построения такого или иного глобалистского общества. Поэтому в России они сейчас видят опасность возвращения России на свой исторический путь, тысячелетний путь. Тысячелетний путь национального государства, национальной империи и даже русской цивилизации. Вот для них это главная опасность. Они уничтожают все национальные государства, создают конгломераты, НАТО, ШМАТО, ЕС, МЕС, чего угодно создают, лишь бы лишить национальные государства. А что значит лишить национальные государства их основополагающих принципов? Значит, превратить народ в безликую массу, да? Что француз, что еврей, что вьетнамец, один, в общем-то, как говорится, вот этот продукт.
Не будем здесь, в этой студии, да. Все поняли, что вы хотите сказать.
Вот почему сейчас такая агрессивность. И тогда главное было, почему, как-то мы с вами здесь говорили, почему Запад в решающий момент отказал в поддержке белым, сопротивляющихся коммунистам, потому что они посчитали, белые, что бы они там ни говорили про демократию, вернутся и опять вернутся к идее национального государства. 100%. Они не сомневались в этом. Красные – это, да, чудаки, но глобалисты. Пусть они этот эксперимент над этим народом, который они презирают, да, пусть они поставят этот эксперимент. Они способствовали тому, чтобы белая сопротивление четырехлетнее проиграло, и пришли к власти коммунисты. Ну, это любой нормальный историк, это просто на пальцах объяснит, начиная с середины 18-го года. Они оставили, да, лишь бы не было возвращения к прежнему. Да, почему они запретили Деникину вообще говорить слово там «монархия» и так далее. Мы не будем тебе помогать, если ты выдвинешь этот лозунг. Выдвигай лозунг непредрешенчества. Победим, там решим. То есть уже заранее проиграем. Так это и сейчас продолжается. при Ельцине они этой опасности не видели. Потому что Ельцин, создал это общество либерального, создал, способствовал либерального такого потребления, их это устраивало.
Я бы сказал, что общество пофигизма. Знаете, когда человек находится в алкогольных таких парах, то вот просто, когда выпьешь, немножечко так безразлично, собственно, абсолютно того люди верно. И пьют, потому это что любой, сужается сознание, ты, так сказать, что-то себе там не попиваешь, смотришь на цветочки, вроде как очень хорошо.
Умиляешься.
Вот такой пофигизм. И у Ельцина это ярко проявилось, его политическое деятельность, как тебе страшно. Ему было безразлично.
И Запад это очень устраивало. Они, видя позорные сцены, как он там пьяный где-то, на переговорах, дирижировал, они его, в общем, на руках носили, да, им это было выгодно. Россия погибает. Но, учитывая, как вы меня представили, я тогда служил в аналитическом управлении, они тогда все время наблюдали, не дай бог, контролировали, возникнет какая-нибудь группа, партия, люди, тенденция возрождения российской национальной мысли. Российской имперской мысли. Они очень строго следили.
Да как они боялись эту память. Господи, конечно, это память три человека или хоругвинос. Четыре человека, пять хоругви. Некому было носить даже эти хоругви.
А сейчас...
Боялись страшно, как будто все идет, черная сотня. Да. Где она идет?
А сейчас они в Путине увидели эту тенденцию. Да? Это наши люди не все замечают и не обращают внимания, отмахиваются там и все. А они же видят. Вот мы смотрим... У вас на столе памятник Александру Невскому, да? Путин кому памятники ставит? Вот таким героям, императорам, царям, национальным героям. Только он их и благословляет, и участвует активно, да? Они видят эту тенденцию, они видят, что здесь более серьезно, чем сталинское обращение братья и сестры, да? Потому что у Сталина уже горело под одним местом. И он уже забыл действительно и про Ленина, и про все. Братья и сестры, Александр Невский, Александр Суворов, все назвал. Ушаков, это были запрещенные имена до 1939-1940 года. Все назвал. А здесь они видят, не просто вот горит, и президент начинает заигрывать с историей, что это длится уже 20 лет, он подводит, так они считают. Подводит какой-то неприемлемый для них России.
И вы знаете как, ведь... Подводит-то подводит, но уже не интуитивно, как это было раньше, потому что были же такие иллюзии. Он человек, как ни странно, хотя это, говорит, полковник КГБ, такой взгляд, такой, который проникнуть невозможно и так далее, и так далее. Нет, вместе с тем он большой романтик. Да, он привез из своей службы в Германии все-таки какое-то громадное уважение к западной цивилизации, к западной культуре прежде всего. И там же речь шла даже о том, чтобы мы вошли и в НАТО, то есть были такие иллюзии, что мы могли бы побрататься как-то и жить вместе, и строить вот даже глобализм, как... Идея-то была от Лиссабона до Владивостока.
Да, он озвучивал
такие. Да, и это же не казалось, ну, совсем какие-то.
Мне кажется, что вот сегодняшнее представление Путина о Западе и его действия, они обусловлены как раз тем опытом, который он получил в общении с ним, что постоянно обманывали. Вот любая какая-то искренность со стороны России всегда заканчивалась каким-то обманом, всегда невозможно было ни о чем договориться, всегда, говоря тебе устно об одном, делали другое. И здесь, мне кажется, со стороны Путина это не обида, сегодняшнее такое довольно жесткое противостояние и требование от Запада как-то определиться. Вы что собираетесь, воевать с нами? Так вы скажите, что вы будете воевать. Ну, тогда и мы будем воевать, да? Зачем вы продвигаетесь к нашим границам? Никакой другой цели, кроме как действительно либо шантажировать и требовать политических изменений, либо начать войну, в таких действиях не может быть. Нет никакой другой мотивации. В любом случае, это давление. Давление, которое никто терпеть не будет. Это явная провокация, после которой действительно руководство страны всегда принимает какие-то очень жесткие и необратимые действия. Да? То есть наш полуультиматум сегодняшний, он говорит о том, что действительно, ну, просто надоело и быть обманываемым, с одной стороны, а с другой стороны, надоело быть вот в этом межеумочном положении, когда тебе могут говорить о том, что, да нет, мы же за мир, и за дружбу и за жвачку, но будем насыщать военными инфраструктурой по вашим границам. Поэтому здесь, конечно, мы живем во время, которое может легко вот соскользнуть в какое-то либо военное противостояние, либо в какой-то вариант Карибского кризиса, когда мы сделаем такие шаги, которые будут настолько неприемлемы для Запада, что он должен будет решать либо начинать войну, либо тоже как-то откатиться от наших границ. Какой вариант наше руководство выберет? Судя по Владимиру Владимировичу, он всегда выбирает какой-то необычный вариант, который многие даже и не видят. Поэтому будем надеяться, что в этом странном накате, который бесконечно идет в эти годы последние, руководство приняло такое решение, которое будет выгодно нашей стране. Если же мы скатимся в более длительное, такое холодное противостояние, конечно, придется выбирать какую-то более четкую идеологию внутри страны, потому что это потребует мобилизации. Потому что положение в экономике, наверное, будет ухудшаться в силу того, что блокада будет более жесткая, да? А если людям ничего не объяснять и не дать им возможность понять, для чего это происходит, что либо нас сминают, либо мы все-таки подтягиваем немножко как-то свои животы. Либо-либо, там, в идеологическом плане это вещи, которые, если не проговариваются, то они приводят к манежке. Потому что многим не хочется быть вот в этом межеумочном состоянии между каким-то либерализмом и возвратом в советское прошлое и еще одновременно со внешним нажимом Запада. То есть мы ради чего живем? Ради того, чтобы мучиться? Но мы тогда должны как-то осознать, что мы хозяева этой страны.
Если нам навязывают вот эту либеральную идею, мы... Ну, как кажется, можем противопоставить консервативную идею. Но какая? Это же тоже образование-то такое совершенно неоднозначное. Предложить просто прошлое, такую ретроспекцию, там, то, что было накоплено в мыслительной копилке царизма или там консервативных мыслителей прошлого, но это все прошлое. Это, а прошлое не может быть вдохновляющим. Какие идеи, как вот, если говорить о современном консерватизме или идеях, которые могли бы вдохновить общество, что вы имеете в виду?
Евгений, вот мы находимся на, прежде всего, церковном радио, да, поэтому, ну, вспомните все истории возрождения христианской жизни в разные эпохи. Это возрождение, возвращение к святым отцам, да, возвращение к каким-то базовым настройкам, да, христианства. Поэтому и здесь, когда мы говорим о том, что речь идет о каком-то возрождении страны, необходимо возвращаться к каким-то базовым настройкам. Это не значит, что мы вернемся к системе, социальной системе, там, существовавшей при царстве Николая II, допустим, да? Но это говорит о том, что система исторического государства в нашей стране, она была очень разной в разные эпохи. Потому что монархия Ярослава Мудрого – это не монархия Ивана Калиты, да? И монархия Ивана Калиты – это не монархия Александра I, да? Так же, как и государство при Николае II было другое. Какая-то новая форма. Важно, чтобы основания были те же самые. Важно, чтобы это было понятно обществу. Важно, чтобы это отражалось в сознании людей, в психологии, в том, к чему они привыкли. Потому что, как мне кажется, национальная психология один раз становится взрослой, да, и у нее сформировываются взгляды и на власть, какая она должна быть. Она может быть более современной, менее современной, но мы все-таки привыкли к некой автократии, да. Как ее там ни называй, монархией, либо там президентской республикой, или еще какой-то вариант. Но мы не хотим видеть 500 разных странных людей, которые бы нам руководили, беря взятки в каком-то парламенте, там, да, непонятно в каких отношениях находящихся с олигархией нашей страны.
Ну, как сейчас Германия, это да. Же пугает. Не вот пойми, зеленые, что. Зеленые пришли к власти, слушайте, меня это лично пугает, потому что я не могу понять этих людей, и как они могут руководить таким серьезным, в общем-то, народом, как Германия, которая требует, на самом-то деле, не зеленого, не зрелого отношения.
Да, вот к себе. Слабый канцлер, и уже все непонятно, да, что, какие направления в Германии, как они к чему относятся, уже все непонятно, уже все уже как-то течет и изменяется, но это всегда очень неудобно.
Ну, посмотрите, ведь Путин недавно, месяца два назад сказал, наша идея, идеология, умеренный консерватизм. Что такое консерватизм? Это есть, как ты говоришь, базовые, основные базовые моменты. Вера, отечество, семья, традиции, уважение старшего поколения, уважение молодежи младшего поколения. Это и есть консерватизм. Это наши базовые установки тысячелетней давности. Ты совершенно прав, когда говоришь, монархия Ярослава Мудрого одно, Калиты другое, Александр I третье, а база-то вот эта.
Да.
И Путин призывает взять на вооружение это, и это наша база является. А посмотрите, какая реакция. Кто-нибудь из других руководителей, нижестоящих, что-нибудь на это сказал, делает вид, что президент ничего не говорил.
Вот есть некое одиночество Путина, да. Да, во власти.
Вот ниже его делает вид, что он ничего не говорит. Он ставит памятник Александру Невскому. А чтобы поставить нам в регионе, надо преодолеть массовое сопротивление. Ну, не, да, хотят, ну, да, не хотят.
А в Крыму поставить... какие-то спецслужбы ставят там какому-то Сталину.
Ну, да?
Нет, Дзержинскому.
Да. Дзержинскому Сталину. То есть Путин делает одно, а есть, и это очевидно, есть такое, как это?
Болото. Государство.
Да, болото. Болотное сопротивление такое. Да? Вот... Путин говорит, что Октябрьская революция – это катастрофа, которая привела к тому, что создали конструкцию уродливую Советского Союза, из-за этого она развалилась. А другие руководители говорят, давайте праздновать дату создания Советского Союза.
Да.
То есть, вроде бы все за президента, а на самом деле, я думаю, что и многие национальные проекты, которые были выдвинуты президентом, до сих пор не выполнены вот по этим причинам.
Знаете, меня действительно это поражает, потому что, опять, как человек простой, доверчивый, обыватель русский, простой православный человек, мне кажется, ну как же так? Вот сказаны такие убедительные, верные слова. И я не знаю, что вы имели в виду, Леонид Петрович, когда говорили вот полтора месяца тому назад, Путин что-то сказал.
Сказал, умеренный консерватизм.
Я понял, идею-то я понял. Но я выслушал его речь на Валдае, на Валдаевском форуме, там ли это или нет. Я был потрясен, потому что это настоящий манифест по ясности, по точности формулировок, мысли, понимания ситуации. И если бы вот этот манифест дал массы, мне кажется, он бы был прекрасно воспринят, потому что это еще чудесным языком было сформулировано. Ведь когда нам предъявляют претензии, вот смотрите, даже у них там в Евросоюзе, они бедную Польшу с Венгрией пытаются размазать от того, что они не соблюли лишь одну или две ценности, как они говорят. У них же еще новое понимание, язык-то новый какой-то, это неологизм бесконечный, да? Когда они говорят, они не разделяют вот общие ценности Евросоюза. Оказывается...
Это Евросоюз не разделяет христианские ценности этих стран.
Вот.
Прежде всего.
Да, да, да. Да. Вот это, об этом-то и речь идет, о том, что вдруг ценностями Евросоюза становится то, как с постели.
Да.
Это же что такое?
С какой стороны?
С какой стороны?
И с кем?
Боже мой. Ну как это вообще, по-моему, к системе ценностей относиться не может. Это к системе биологии. Биология, она бесценностна. Она просто онтологична, она есть, и все, ничего, так сказать, другого с ней не сделаешь. Нет, это наши ценности, чтобы человек не естественной семьей жил, а жил так, как мы считаем. Чему вы так считаете? Откуда эти какие-то мысли? Кто назначил это ценностями? Кто это сказал, что это, вот эти ценности формируют правовое государство? Разве закон и право, оно основывается на том, как спать, в конечном счете, почему это все происходит? Они у себя это пытаются разобраться с Чехией в меньшей степени, а с такими орешками крепкими, более-менее, как Польша или Венгрия.
По большому счету, знак равенства вполне можно поставить между консервативными ценностями и христианскими. Ведь общество может и не ходить в большинстве своем на причастие и исповедь, но психологически все равно продолжать исповедовать в своей личной бытовой жизни достаточно глубоко христианские ценности. То есть что и семья, ценность, что и какое-то отношение к женщине и мужчине тоже определенная ценность, и какой-то свой взгляд на общество иметь близкий к христианскому. А проблема в том, что церковность – это, ну, более глубокая, что ли, ценность, чем вот тот консерватизм, о котором можно было бы порекомендовать в нашем государстве реализовывать.
Это то, как человек...
Церковность – это уже следующий шаг.
Это то, как человек осуществляет в себе эти ценности.
Конечно,
он,
да,
их принимает,
да,
как у нас, да, говорят, культурно ориентированные люди. Вот они, русские православные, культурно ориентированные. Да. Это их ценностная ориентация.
Да.
А как они воплощают в своей жизни эти ценности – это уже их свобода.
Это их свобода и их личностная глубина. Не от всех можно требовать аскетики монашеской, да? Но, потому что вот мне не всегда нравится, вот, когда говорят, вот у нас несколько процентов ходит в храм. Ну, слушайте, ну, у нас несколько процентов ходит в храм, а еще больший процент все-таки постится так или иначе. А еще больший процент все-таки так или иначе иногда захаживает церковь, и иногда освящает куличи, там, и воду берет, и еще чего-то. А если его спросить, кто ты такой, еще больший процент все-таки называет все православным. Это говорит о том, что в психологическом плане человек все равно идентифицирует себя с христианством. Да, он может не выцерковленным быть. Да, он может быть там с какими-то своими тараканами.
Может
или
быть грешником.
Да, образования христианского в нашем обществе нет. Откуда ему получить эти знания? Не все же слушают Радонеж, да? Не все же получили образование...
А зря, что не слушают.
Зря, да. А все, не все же в православной семинарии там, или в православной гимназии учатся. Ведь у нас эта система образования совершенно забита. Совершенно забита. Вот ваши школы, это тоже один из таких подвигов, но которые не масштабируются, к сожалению. И власть не помогает, к сожалению.
Ну, вот я хочу сказать, и не масштабируется... ценностные, правильные установки,
да,
президента,
да,
тоже не,
да,
масштабируются.
И вот это очень удивляет, что у нас наверху есть люди, которые вроде правильно себя ведут, толще народные, вполне себе консервативные, а в целом какая-то зачастую ерунда получается, да? Вот здесь есть какое-то средостение, как говорили до революции, да, между властью и народом. Вот этот средний класс, который во многом, ну, даже выше среднего класса, скорее политическая элита, во многом, к сожалению, ориентирована вот в эти 90-е годы в олигархические такие представления о ценностях, и многие действительно отвозят своих детей на Запад учиться, да и сами предполагают провести свою старость где-то в тихих уголках. Тихих, как им кажется.
Вот Путин же и говорит им: ребята, слушайте, вот мы же наблюдаем то, что происходит. У вас же все отберут.
Слушайте, Абрамович не дают английское гражданство. Вот, вот человек, уж который может купить Англию, да, там, наверное. Ну, или половину Англии. А ему не дают
и
ничего.
И португальское не дают.
Нет, португальское вроде дают, но там начали опять расследование, да? То есть, может у него остаться только израильское.
Так вообще чистки-то сейчас происходят в Британии, как я знаю. Они вдруг, у них проснулся британский национализм.
Да.
Говорят, вы купили лучшие британские дома и дворцы. А с какого, кстати, тут будут жить русские? Причем, кстати, русские или вы, еще вопрос возникает. И сейчас просто идет массовый отъем.
Так вот, начинают нету проявлять... тихих уголков,
да,
где можно провести с без бедно старость.
Он и говорит, так, слушайте, ну проведем вам амнистию в конечном счете. Ну живите в России, вкладывайтесь в Россию. Ага. Сложно в России? Ну сложно, конечно же. Будут попытки отнять у вас деньги врагами ли, государством ли, преступниками ли. А что там?
Там обязательно
отнимут. Нет государства.
Обязательно отнимут.
Все есть. А это опасности, опасности богатства. Богатство кто-то хочет,
конечно,
всегда отнять или разделить.
Абсолютно, конечно, верно. Абсолютно верно. Ты сам встал на этот путь. Стал богатым, это у нас так думают, о, богатые, это путь рискованный, это путь постоянного риска, лишиться всего.
Знаете, я одному парню, богатому, очень чудесному человеку, говорю: слушай, ты прости меня настойчиво, что я все время прошу у тебя денег, но это вот существует наше радио, что только можем на ваши пожертвования существовать, ведь бизнес и, в частности, вот большие деньги, их же постоянно кто-то хочет отнять, украсть.
Не все, как я попросить.
Распределить, да. В данном случае, а я выпросить хочу. В принципе, вот все хотят что-то от тебя получить, в конечном счете. Это нормально, просто ты учитывай приоритеты какие-то. Лучше все-таки, чтобы радио существовало на эти деньги, чем просто у тебя украдут и прогуляют. Сейчас уже в кабаках не гуляет, это уже в прошлом все осталось. Ну, что-нибудь другое. Купит себе какой-нибудь Порш. Ну, что это Порш? Тут же сын или племянник разобьет этот Порш на Кунцлунском проспекте.
Да еще собьет кого-нибудь.
Или еще, так сказать, да и сам пойдет в тюрьму, бедный дурачок, воспитанный в такой атмосфере богатства, которое порождает ощущение полной защищенности. Да. Что тебя папа отмажет, мама откупит, и вообще все будет хорошо.
Ну, вот бедняги, это может быть, кстати, действительно говорить? Нет... вот этого политического класса должной тревоги. Мне кажется, вот это ощущение самохоронения такого, оно, мне кажется, во многих потеряно. Им кажется, что у них есть запасные аэродромы. В реальности никаких ни у кого запасных аэродромов нет. Если ты заработал деньги здесь, здесь хотя бы можно с кем-то договориться.
Договаривайся,
с кем-то поделиться. А там ты будешь всегда чужой. Всегда будешь чужой и всегда будешь на примете для всех остальных участников этого процесса отъема денег у тех, у кого они есть.
Как Кипр, помните? Еще недавно
что-то конечно.
Было. Был хороший журнальчик такой, «Нескучный сад». И там был один лишь инвестор у этого журнальчика. Журнальчик здесь очень, мне очень нравился. Небольшой, но достойный вполне. И вдруг приходит этот инвестор в один день и говорит: «Ребята, простите, Кипр». Все, да. Все, и журнала не стало чудесного. А там же как произошло? Просто взяли и отобрали деньги. Вот взяли и отобрали. Особенно даже не объясняя, почему, зачем и как. Вот решили, вот, что их лучше отобрать у тех, кто инвестировал.
Вот то, что прошло у нашего президента, доверие к Западу, должно пройти у политического класса. Вот как только они осознают опасность своего второго аэродрома, который они считают запасным, что он на самом деле не является спасительным аэродромом, а является просто реальной тюрьмой, в которую они попадут в случае, если они поверят в то, что там безопасно. Вот тогда, может быть, действительно страна с их помощью сможет развиваться еще лучше и понимать, что там, где заработал, там и пригодился, да? А не здесь заработал, а туда оттащил. И это очень серьезная проблема, потому что никакая власть без элиты в реальности отстоять свободу страны не сможет. Ее надо воспитывать. Народ, конечно, безусловно, мобилизуется. Но если у тебя вообще предательская элита, ну просто не на ком будет основывать борьбу.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. У нас же как получилось... Мы 100 лет бомбили сознание одной фразой, что аристократия, дворянство и элита – это все, что мешает жить. А все наоборот. Это все, что играло активнейшую, а иногда решающую роль в строительстве государства.
Это то, что управляло.
Управляло, создание империи. И мы уничтожали элиту, да? Чуть-чуть она появилась к концу советской власти, ну, такой тоненький слой. Потом рухнуло все после 91-го года. И, конечно, абсолютно прав Михаил Борисович, если у нас не будет патриотической, государственной, консервативной элиты, то нам не выдержать. Народ сам без руководителей, как в смутное время, пока не появились Минин и Пожарский или Трубецкой. Или там еще кто, да, пока они не появились.
Пока они все не переболели,
да, пока они выздоровели, да, и стали во главе, а так ничего не получалось. Народ пытался сопротивляться, поднимал восстание, изгонял поляков, опять принимал поляков и так далее.
А потом у нас, вот Леонид Петрович, я извиняюсь, тоже перебью, у нас восприятие государства очень неправильное. Государство ведь, по большому счету, это юридический термин. Его не существует без людей. Все деяния государства сводятся к воле людей. Воле прежде всего политического класса и власти. Если эта воля раздроблена, то государство ослаблено. В этом смысле власть, которая принимает решения, должна же на кого-то опираться. Ну, нельзя же опираться на тех, кому надо социально помогать все время. Опираться можно только на сильных. А сильные зачастую в нашей стране очень своеобразно относятся к государству, как к объекту изъятия ценностей. Да? Если это будет дальше продолжаться, то просто в какой-то сложной ситуации мобилизация обычного населения произойдет, а элиты могут предать. И чем это закончится, совершенно непонятно.
Это не дай бог. Но в нашем случае, я все про Радонежскую как образец того, как живет наше общество, потому что мы часть гражданского общества, это очевидно.
Конечно.
Потому что радио живет исключительно пожертвования слушателей. Значит, слушателям это надо, это востребовано. Это крайне важно. То, что мы существуем, означает, что эта идея, вот идея, конечно, христианства, консервативная идея, в конечном счете, это нашим обществом востребовано. И наше общество церковное это поддерживает своим рублем. Вы говорите, что вот не очень богатые люди нас поддерживают. И правильно. Но, опять-таки, истина говорит о том, что сила Божия в немощи совершается. Вот это наше существование 30-летнее, это совершающаяся в немощи сила Божия.
Но еще огромный какой плюс? Радонеж не изменяется эти все годы. У него базовые настройки остаются все те же. И именно этим он и ценен.
Ну, это вы совершенно верно сказали, спасибо, потому что, ну как, иначе мы изменим
технически
себе.
Технически развиваетесь, это но да. Базово, идейно.
Вот я не знаю, ну как может быть, как Александр Леонидович Дворкин как-то сказал очень хорошо, может ли барс изменить пятна на своей,
да,
шкуре, да?
Да?
Не может, вот мы тоже, да, природа наша, мы православные люди, мы в этом смысле можем что-то понимать глубже, что-то менее глубоко, а постоянно осмыслим явление жизни. Собственно, сейчас мы на нашем небольшом круглом столе чем занимаемся? Тем, что, ну я тут с большим почтением к вам обоим отношусь, лучшие умы нашей Родины здесь, в нашей студии, осмысляет явление. Мало того, что эти умы замечательные, им еще доверяешь. Еще же важно, кому доверять. Да? Масса демагогов же кругом, которые так запудрят мозги, что и разобраться
становится сложно. Не менее важна платформа, где можно выступить.
Очень мало платформ. Вот ваша одна из редчайших платформ, где мы можем свободно выражать национальную мысль русской культуры, русской традиции, российской политики. Это вот единственное, практически, ну...
За кое-что и любим Радонеж.
Да, и слава Богу, дай вам Бог сил, чтобы продолжить еще лет на 30.
Ну,
да,
это
но уже,
многое и благое лето.
Но уже на более высокой основе. Я думаю, все-таки наша идея, идея нашей традиции, веры, семьи, отечества, она победит, и Радонеж станет мощным рупором на всю Европу, на весь мир.
Да это Бог. Друзья, не забывайте, что существуем мы на ваше пожертвование. Вернулись к моей любимой мысли. Поэтому зайдите на сайт radonezh.ru, посмотрите в разделе «Помощь», как это можно сделать. Заграничные наши слушатели тоже, пожалуйста, мы редко, когда вот так обращаемся напрямую к вам, но наши слушатели за рубежом тоже очень для нас важны. Это можно сделать через систему PalPay. Пожалуйста, тоже очень всем просто, карты это можно осуществить. Поддержку нашего радио. Не забывайте об этой простой, что вот мы часть, собственно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и я надеюсь, что русский народ, в силу того, что он проявит свою сознательность и самосознание, его победит в его же собственных мыслях, заставит нас и дальше осуществлять нашу деятельность. Спасибо всем. Сегодня у нас в гостях был доцент Московского государственного института культуры Смолин Михаил Борисович и Леонид Петрович Решетник, генерал-лейтенант, президент фонда «Наследие». Помогай вам Бог в вашей работе, Леонид Петрович, и вам, Михаил Борисович, в ваших трудах по строительству
нашего отечества. Да, всего вам хорошего тоже, да.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно. Диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если просишь чего у Бога, и Он медлит услышать тебя вскоре, не печалься, потому что ты не премудрее Бога. Бывает же это с тобою, или потому что недостоин ты получить просимое, или потому что пути сердца твоего не соответственны, но противны прошениям твоим, или потому что не пришел ты еще в меру, чтобы принять дарование, которого просишь. ибо не должно нам прежде времени касаться великих мер, чтобы дарование Божие от скорости приятия не сделалось бесполезным, потому что легко полученное скоро и утрачивается, все же приобретенное с болезнью сердечную и хранится с осторожностью». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.